Второе. К вечеру потеплело, и снег повсеместно растаял, но ветер при этом заметно усилился, стал резким и порывистым. С запада шел грозовой фронт. Темное небо, там то и дело прорезали яркие росчерки молний. Мы с Рамоном стояли у входа в котельню, из которой позапрошлой ночью пропали кочегары, а немного поодаль топтался приданный нам фабричный охранник. Уже совсем стемнело, и парень с тощей цеплячей шеей испуганно втягивал голову в плечи всякий раз, когда меж домов стремительными тенями проносились летучие мыши. Меня это забавляло. И какой толк от этих ночных блужданий? Раздраженно проворчал Рамон, сплюнув под ноги. Скажи, Лео, зачем мы здесь? Успокаиваем своим бравым видом рабочих, пока инспектор ведет следствие. Разве непонятно? А ну, если только так. Ладно, Рамон, вздохнул я. Идем. Констебль закинул на плечо ремень лупары, и мы зашагали по узкому проезду между цехами. Отблески далеких молний то и дело выхватывали из темноты странные и страшные фигуры. Но стоило только посветить туда фонарем, и чудовища немедленно оборачивались печными трубами, столбами и бочками. А блуждающий огонек в небе — всего лишь сигнальный фонарь трансатлантического дирижабля. Никакой мистики. Время от времени нам встречались рабочие. Проехала телега с землекопами, вышел покурить из раскаленной преисподней сушильного цеха мастер, протопали к воротам освободившиеся после смены грузчики. Кто-то беспокойно озирался, кто-то шагал, втянув голову в плечи. Одни кивали нашему провожатому, другие молча отводили взгляд. Но всякий раз я чувствовал страх. То вязкий и тягучий, не отпускающий человека ни на миг, то яростно бьющийся, подобно пульсации созревающего нарыва. Страх — моя вотчина. Талант сиятельного позволял улавливать чужие фобии, вытягивать их и воплощать в жизнь. И в этом не было ровным счетом ничего приятного. Проклятие! Я бы с радостью обменял свой дар на умение инспектора Уайта — чувствовать ложь. Пустой крест привлек мое внимание Рамон к грубому рисунку, сделанному черной краской на одной из стен. Может, в деле замешаны анархохристиане? Сомневаюсь, — покачал я головой. Не их почерк. За углом мигнул мощный фонарь, и я положил руку на кобуру, но это оказались местные констебли, которым поручили обход соседнего участка. Мы перекинулись парой слов, развернулись и отправились в обратный путь. Я продрог и устал, начал накрапывать мелкий дождь. Порывы ветра бросали морось прямо в лицо. Вспышки молнии сверкали все ярче. Гром зловещим эхом гулял меж фабричных корпусов.
«Не помешает погреться», — зевнул я, разминая озябшие пальцы на крыльце котельной.
«Погреешься тут», — проворчал крепыш, кивнув на фабричного охранника. Я достал из кармана жестянку с леденцами, выбрал малиновый и предложил угоститься Роману. «Только зубы портить», — отказался тот. «Что здесь тряслось, как думаешь?» «Понятия не имею», — признался я и пригляделся к охраннику, который с тревогой поглядывал на небо, где во всполохах молнии мелькали тени нетопырей. Нервозность переполняла парня, а под ней скрывался страх, потаенный и неосознанный. Воплотить его в реальность оказалось на удивление просто. Только потянулся талантом, и тотчас с неба на охранника спикировала летучая мышь. Парень взвизгнул, замахал руками и бросился на утек. Он уже не увидел, как воплощенный в реальность моим воображением нетопырь рассыпался ворохом теней. Исключительно запущенный случай чироптофобии. «Развлекаешься», — вздохнул Рамон. «С чего взял? У тебя глаза светятся». Я зажмурился, помассировал веки и вновь взглянул на констебля. «Так лучше?» «Порядок?» Неприятная ломота в висках утихла. Я распахнул дверь котельной и позвал за собой напарника. «Идем?» Внутри оказалось темно и тепло, даже жарко. Гудели котлы и паропроводы, подрагивали стрелки манометров, в топках полыхало оранжевое пламя, а вспотевшие кочегары все подкидывали и подкидывали в них уголь. «Здесь всю ночь так оживленно?» — спросил я у мастера. «Нет, констебль», — покачал тот головой. «Наша смена заканчивается через полчаса. На ночь останутся два человека». «Осмотримся здесь», — объявил я, желая хоть немного согреться. Мастер кивнул, и я позвал Рамона в темный коридор, под потолком которого тянулось несколько труб. Констебль включил фонарь, и яркий луч легко разогнал полумрак. Проверка подсобных помещений много времени не заняла. На задний двор с углем мы не пошли и вернулись обратно. Мастер к этому времени уже скомандовал отбой, чумазые от угольной пыли кочегары побросали лопаты и тележки и отправились на проходную. Мы покинули котельную вслед за ними, но на улице лил дождь, и Рамон предложил переждать его в бытовке. Я отказываться не стал. «И кто спит первым?» — поинтересовался Рамон, с трудом сдерживая зевоту. Я стянул плащ, убрал его сохнуть на вешалку и взглянул на наручный хронометр. «Ложись. Полчаса спишь ты, полчаса я. Потом на обход». «Отлично!» — обрадовался констебль, поставил лупару в угол и улегся на скамью. Минуты не прошло, он уже тихонько посапывал, забывшись во сне. Я уселся за сбитый из толстых досок стол, но очень скоро начал клевать носом и поспешил подняться на ноги. Запер входную дверь котельной, затем проверил дежурных кочегаров и вернулся обратно, не желая надолго оставлять спящего напарника в одиночестве. На стене бытовки неярко горел газовый рожок. В его неровном сиянии я достал торчавшую из кармана плаща газету и, как обычно, раскрыл ее на второй странице. Черно-белая фотография, под моим взглядом, потеряла зернистость, начала наливаться красками и обретать объем. Сердце защемило, на глазах невольно выступили слезы. Я провел пальцем по снимку, воздух замерцал, готовясь соткаться в невыносимо прекрасный образ любимой. Кранк! Непонятный скрежет разрушил транс. Я встрепенулся и прислушался. Но звук затерялся в гуле котельной, выделить его из сонма шумов не получилось. Что-то уронили кочегары или порывом ветра распахнуло окно. Я выглянул в коридор и крикнул. «Все в порядке?» Никто не отозвался. Я уже вернулся к столу, как вдруг уловил резкий всплеск чужого страха. Сердце дрогнуло. Я выдернул из кобуры на поясе ротштейр и, оттянув головку затвора, дослал патрон. «Рамон», — позвал я констебля, не отрывая пистолета от дверного проема. «Да», — немедленно откликнулся крепыш, будто и не спал вовсе. «Похоже, у нас проблемы». Констебль в один миг очутился на ногах и подхватил приставленное к стене ружье. «Уверен?» «Нет, но надо проверить. Идем». Рамон закинул лупару за спину и двинулся на выход с револьвером в одной руке и фонарем в другой. Яркий луч скользнул по коридору и легко разогнал темноту. Констебль обернулся и сообщил. «Чисто?» «Вижу», — откликнулся я, проверил входную дверь, и мы двинулись дальше. У топок кочегаров не оказалось, только торчали воткнутые в куче угля лопаты. Наверняка прохвосты знали здесь немало укромных уголков. Поэтому я предложил напарнику осмотреть угольный склад. Рамон кивнул и направился к боковому проходу. Я двинулся следом, пригнулся, чтобы не зацепить макушкой протянувшуюся над головой трубу. И в тот же миг констебль крикнул «Стоять! Полиция!» и ринулся по коридору. Луч фонаря высветил тело на полу, на миг скакнул в бок, а когда вернулся обратно, оглушенного кочегара уже затащили за угол. Рамон бросился в погоню, но выпрыгнувшая из бокового прохода тень врезалась в него и сбила с ног. Констебль кубарем покатился по полу, Револьвер отлетел в одну сторону, фонарь в другую. Темная фигура шагнула к Рамону, и я дважды выстрелил незнакомцу в спину. Попал оба раза. Нападавший замер на месте и согнулся, но тут же стремительно развернулся и ринулся на меня. Я выстрелил и от неожиданности промахнулся, попятился назад, но сразу взял себя в руки и открыл огонь, больше не допуская промахов. Раз, другой, третий. С каждым новым попаданием злоумышленник дергался и замедлял шаг, но при этом оставался на ногах, словно был заговорен от пуль. До крови закусив губу, я пересилил панику и продолжил стрелять в центр темной фигуры, двигавшейся ко мне с размеренностью голема. Выстрел, выстрел, выстрел. Все без толку. Неуязвимый злоумышленник вступил в луч света опрокинутого фонаря, и стала видна бледная, покрытая трупными пятнами кожа, безжизненные бельма глаз и торчащие из тела отростки корней. Проклятие! Ходячего мертвеца медью и свинцом не остановить! Я вскинул пистолет и две последние пули всадил в трубу над головой покойника. Хлопнула, ударила тугая струя пара. В один миг воздух в коридоре стал жарким и влажным. Ошпаренного покойника отбросило к противоположной стене. Он попытался закрыться руками и тотчас по ушам ударил грохот лупары. Угодившая в затылок пуля 10-го калибра разметала тронутую разложением голову буквально на куски. Расплескалась вонючая жижа, мертвец рухнул на пол, дернулся раз, другой и затих. «Лео, догоняй!» — крикнул Рамон и скрылся за углом. «Стой!» — крикнул я, вставил в рот Штейр новую обойму, большим пальцем втолкнул патроны в неотъемный магазин и выдернул опустевшую пластину. Затвор с сочным клацаньем встал на место, загнав верхний патрон в патронник. Я нырнул в облако пара, подхватил валявшийся на полу фонарь и побежал дальше. В лицо повеяло холодным воздухом из взломанного и распахнутого настежь окна. Мне без всякого труда удалось забраться на грязный подоконник и выпрыгнуть к Рамону, который вертел головой по сторонам, переводя лупару с одной подозрительной тени на другую. «Свети!» — потребовал констебль, упирая приклад в плечо. Мощный луч полицейского фонаря прорезал темень ночи, скользнул по черным кучам угля, метнулся дальше и высветил приземистую фигуру, волочившую за собой оглушенного кочегара. Грохнул выстрел, выплеснулась длинным языком пламени дульная вспышка, и тотчас Рамон выстрелил вновь. Мертвец пригнулся, бросил жертву и в несколько стремительных прыжков скрылся в ночи. Преследовать его мы не стали.